Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов, и в нашей московской студии председатель экспертного совета партии «Гражданская сила», руководитель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин и депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия», лидер «Левого фронта» Илья Пономарев. Мы в прямом эфире. Телефон бесплатный для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И вы можете посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, начнем с прошлой недели. Центр избирком обнародовал 7 марта окончательный протокол об итогах президентских выборов. Там много чего интересного, но я обратил внимание на то, что в списках избирателей оказалось почти на 2 миллиона человек меньше, чем было в декабре на выборах в Государственную Думу. Вот такой вот странный мор, объясняемый Центр избирком тщательной сверкой списков. Выглядит это, конечно, любопытно. Приняли участие в выборах, то есть взяли бюллетени, 74 миллиона 849 тысяч избирателей, 69,81% явка. Унесли бюллетени всего 100 тысяч, 102 тысячи человек, 0,14%. Ну и результаты. Дмитрий Медведев 52,5 миллиона, 70,28%. Геннадий Зюганов 13 миллионов 243 тысячи, 17,72%. Владимир Жириновский 6 миллионов 988 тысяч, 9,35%. И Андрей Богданов 968 тысяч, 1,3%. Ну, не удержусь, скажу, набрал вдвое меньше, чем сдал подписи. Недействительные бюллетени 1 015 000, 1,36%. Ну, давайте обратимся к гостям. Собственно, есть ли какие-то комментарии к этой многозначительной цифре? Начнем с Виктора Похмелкина, пожалуйста.
Ну, вы знаете, по-моему, комментарий, может быть, только один. В стране закончена публичная политика как феномен, как институт, собственно, который предполагает, в том числе, политическую конкуренцию и нормальные демократические выборы. Никакой конкуренции в стране нет. Я тот режим, который сформировался, я бы назвал, характеризовал как монопольное бюрократическое правление. То есть бюрократическая верхушка сегодня монопольно владеет всеми основными рычагами власти. И фактически это исключает, так сказать, вменяемую немаргинальную оппозицию, это исключает вот ту самую нормальную политическую конкуренцию. Но что самое печальное, может быть, для меня и для многих других людей с демократическими взглядами, что этот режим, вот я бы не назвал бы авторитарным, что авторитарный режим устанавливается вопреки там, народу, вопреки обществу.
Этот режим, не всегда.
Все-таки как
правило. По просьбе трудящихся
бывает. Нет, как правило, все-таки там просьба трудящихся может быть как внешний повод. Но реально, так сказать, это огнем и мечом, что называется. Этот же режим, он бархатный. И в сущности в подоплеке своей он имеет такого обывателя, который вполне устраивает нынешняя ситуация, которая позволяет ему, в общем, более-менее сносно потреблять, удовлетворять свои основные потребности, так сказать, что-то заниматься материальными вопросами. Его, и в сущности, этот режим именно изиждется, как мне кажется, вот на такого рода, на такого рода большинстве общества. Так что, собственно говоря, выборов, на мой взгляд, не было, исход это был предопределен, но тем не менее, когда говорят о том, что вот это и есть специфическая российская демократия, я бы сказал, да, это и есть специфическая российская демократия, потому что за всем этим стоит, может быть, главный элемент демократии – народовластие. И ясно, что были фальсификации, что, конечно, далеко не те результаты формально были получены, но все-таки и «Единая Россия», и Дмитрий Медведев, как бы там это мне, например, кому-другому не нравилось, тем не менее, как мне кажется, все-таки победили бы и на честных, свободных выборах.
Ну да, но в среднем так 50 миллионов человек на всех выборах голосуют за действующую власть или, так сказать, кандидатуру, предложенную действующей власти. Илья Пономарев, ваш комментарий.
Ну, я бы на самом деле не согласился, что 50 миллионов человек голосуют за действующую власть. Это хорошо известные социологические соотношения, которые действуют в российской политике, что за власть всегда голосует порядка 10-12% населения. Все остальное – это благоприобретенные, что называется, голоса. И ни в коей мере это не может быть отнесено к ядру провластного электората. Я полностью соглашусь с Виктором, что, конечно, эти выборы не имеют никакого отношения ни к политике, ни к демократии, ни к свободному волеизъявлению, хотя, тем не менее, они действительно отражают настроение большинства. Большинство никаких перемен не хочет, большинство, та система, которая сложилась сейчас в стране, в целом устраивает. И хотя претензий к ней довольно много, но эти претензии не настолько сильны, чтобы требовать кардинального слома всей властной машины. Что же касается основного итога этих выборов, то я считаю, что главная борьба, которая у них была, это была борьба за второе место. Это второе место досталось Геннадию Андреевичу Зюганову, причем с большим преимуществом над Владимиром Вольфовичем Жириновским, что для меня лично было достаточно неожиданным.
Я считал, заслуженная серебряная медаль.
Ну, вот я не уверен, насколько она заслуженная.
Обсудим.
Я видел очень много примеров того, как в регионах региональные администрации впрямую выполняли указания о том, сколько должен набрать там Геннадий Андреевич, сколько должен набрать Владимир Вольфович, о том, каким образом шло сотрудничество так называемой якобы непримиримой оппозиции с региональными властями. И это очень хорошо видно, насколько, какая была разница между выборами парламентскими и выборами президентскими. Потому что, в общем-то, КПРФ на самом деле было уж важно получить голоса на парламентских выборах. И, в общем-то, абсолютно все равно, сколько она в этой ситуации получит голосов на президентских выборах.
Но Геннадию Зюганову не все равно было.
А вот лично ему не все равно. Поэтому я могу сказать, что впервые, можно сказать, администрация президента его не кинула. Честно выполнила все взятые на себя обязательства за то, что он не снимает свою кандидатуру с президентских выборов.
Да, но все-таки вот поговорить, несмотря на то, что Виктор Похмелкин уже сказал о том, что фальсификация, не фальсификация, поговорить об этом бы стоило. Я вот посмотрел разнообразные тут сообщения от независимых наблюдателей, которые накапливаются. Но ведь действительно так называемая победа на этих выборах достигнута сотнями, тысячами нарушений. Там наблюдатели просто выкидывали с участков. Там в одном месте там объявили, я помню, что-то типа тревоги с бомбой, хотя никакого, если был ложный звонок, должны уголовное дело там возбуждать и так далее. Ничего этого, естественно, не было. Только чтобы выгнать людей, которые смотрели, так сказать, за тем, как, чтобы не вбросили. Или там, скажем, вот по Питеру есть история, где просто-напросто переписали протоколы, прибавили 800 участников голосования. Естественно, практически все эти голоса приписаны господину Медведеву. Ну и так вот там, где ловили людей, там получается, что на участке в среднем там 1700-1900 человек дописывали или там добрасывали от 600 до 800, собственно. Ну и если так прикинуть, то реальная явка получается, если убирать вот эти вот фальсификации, около 50-51%. Опять же, за Медведева тоже где-то вот больше половины. В общем, выборы-то довольно грязные. И вот есть такая версия, господин Гейдар Джемаль написал, что вот такие нечистые, нечестные выборы устроены на самом деле бюрократией специально, чтобы лишить президента Медведева легитимности, чтобы невозможно было ему, собственно, опираться, так сказать, на волю народа. Что вы об этом думаете, Виктор Похмелкин?
Я думаю, что это не так, конечно. Здесь просто все просто. Запущена машина. Даны команды губернаторам, так сказать, дать определенный результат. Все. А эта машина дальше работает уже невзирая ни на что. И делает массу глупостей, конечно, которые, в общем, прямо скажем, во вред и Медведеву, и в целом власти, потому что там победа, скажем, в первом туре там, с результатом 58% был бы результатом вполне достойным и нормальным, воспринимался бы как более легитимный результат. Но здесь ничего не поделаешь. И сейчас вот как бы пытаться так лечить выборы, но это все равно, что, на мой взгляд, там бороться с тараканами в горящем доме. Надо, прежде всего, дом потушить, так сказать. То есть вообще всю политическую систему вылечить, а потом уже тараканов. Когда, извините, у вас изначально, так сказать, избирательная система, которая не допускает реальной оппозиции, которая не допускает реальной конкуренции, все дальнейшие фальсификации, как мне кажется, это уже ну, такая мелочь по сравнению с фундаментальными пороками нынешней избирательной системы. Вот. Поэтому, что же касается, так сказать, легитимности Медведева, о чем тоже еще было сказано, я не думаю, что он, конечно, в восторге от всего этого, но деваться некуда. Коль скоро была поставлена задача дать как можно лучший результат, я знаю, как в отдельных регионах, в той же Свердловской области, где я баллотировался на региональных выборах, смотрю, как это все делалось. Ни на что же внимания не обращали, так сказать. Результат все спишет. Тем более, извините, когда у вас на одной руке и судебная система, и прокуратура, и следственный комитет, и милиция, и те и избирательные комиссии, все это вот здесь вот схвачено. Ну, собственно, кого бояться, чего бояться? Да и оппоненты, там, правильно, правильно было сказано, что, собственно говоря, была такая договорная ситуация, при которой ни Зюганов с Жириновским, ни, я про Богдана даже как говорить, собственно, нечего, это, так сказать, смешно, вот, ни их наблюдатели и близко никаких вопросов бы не ставили. Вот. А что касается иностранных наблюдателей, то тоже все понятно, были допущены очень немногие.
И в последний момент.
И понятно, что, так сказать, и их критические суждения изначально уже были поставлены под большое сомнение и, скажем так, скомпрометированы на самом высоком уровне, причем, так сказать, и напоминаю известную пресс-конференцию Владимира Путина. Так что, на мой взгляд, так сказать, Медведев легитимный президент. Собственно говоря, туда так ли сяк ли, но в этих условиях по-другому он победить не мог. Вот. И для того, чтобы ситуацию изменить, собственно говоря, повторяю еще раз, не с этими вот мелкими или даже крупными нарушениями надо бороться, а надо в корне изменить всю политическую систему страны.
Вы это к революции призываете?
Нет, я предлагаю реформу, которая может вполне идти легальным путем. Естественно, на сегодня я не вижу политических предпосылок для такой реформы. Так сказать, ни нынешний парламент, ни администрация президента, так сказать, ни какие-то политические партии на это сегодня либо не способны, либо как бы против этого. Вот, это так. Но без такой реформы, я убежден, ситуация будет только ухудшаться, политическая ситуация.
Илья, что вы думаете о фальсификациях? Все-таки вот наш другой гость фактически так призывает посмотреть на это сквозь пальцы, ввиду больших политических безобразий.
Ну, моя на самом деле оценка реального результата Дмитрия Анатольевича 60-60. В смысле, явка 60, результат 60, он промежуточный между тем, что было, соответственно, высказано.
Я кавказское рисование вычитал сразу.
Так, ну, я вот тоже, ну, а на Кавказе Поволжское. Тоже, на Кавказе же тоже целый ряд людей голосовал все-таки за Медведева по-честному, надо же это отдавать отчет в этом.
Но не 95.
Не 95, но много, реально много. Хотя явка была, главное, очень низкая, то есть во многих кавказских республиках там участки даже не открывали, то есть за ненадобностью, да, то есть просто говорили людям, вы посидите дома, то есть мы тут сами все нарисуем спокойно. Но, на мой взгляд, в целом фальсификации, да, они носили очень точечный характер, и больше их носили характер борьбы губернаторов за свое собственное кресло. То есть, на мой взгляд, фальсификации, безусловно, носили массовый характер, например, в Москве.
Ну, Юрий Михайлович Лужков, видимо, взыскание получил за прошлый результат.
Ну, я думаю, что за этот результат он получит еще большее взыскание, потому что установка, которая транслировалась президентской администрацией всем губернаторам, заключалась в том, чтобы ни в коем случае не вести агитацию за Медведева, чтобы ни в коем случае ненароком не добиться туркменского результата. Потому что я могу сказать, что если бы было хоть половина того, что было за Единую Россию осенью, то Дмитрий Анатольевич, безусловно, получил там 80-85%, то есть без дополнительного рисования голосов. И это была, на самом деле,
усилия,
самая опасность.
Да?
Да, то есть поэтому агитации за Медведева не было вообще никаких. Вот я их не видел, я объехал за это время 15 или 16 регионов, да, то есть я не видел нигде агитации за Медведева, вот ни малейшей. И поэтому все эти докидывания и так далее, это докидывание инициативы губернаторов показать, что они не хуже, да, вот после выборов декабрьских.
Ну что ж, давайте мы подключим слушателей, чтобы они смогли разнообразить наше мнение о выборах. Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Илье Пономареву, Виктору Пахмелкину.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса есть. Первое. Вот СМИ, и в том числе ваше радио, все время упоминали о масонстве Богданова. Того и гляди, заговорили бы о жидомасонах. А вот Павел I в свое время собирался создать орден государственных масонов, как опору трона, но не успел по независящим от него обстоятельствам. У Александра I тоже была такая мысль. Так может, Богданов как раз и есть этот самый государственный масон. И второе. Медведев, конечно, человек воспитанный. Он не позволил себе получить больше принципала. А я жалею только об одном. Что второе место не занял Богданов, это была бы хорошая ржачка. Третье место не занял Жирик, это стал бы крах самой продажной партии всех времен и народов, и ее бизнес-директора, а четвертый – Зюганов. Может, тогда маразматические коммунисты отправили бы бездарного вождя на заслуженный отдых?
Ну вот, так вы захотите, чтобы были боевые, так сказать, дееспособные коммунисты в России. В общем, желание, может быть, понятно для сторонника левых сил. Я вижу, Илья Пономарев хотел по поводу масонов и франкмасонов высказаться.
Но если вы внимательно следили за событиями мировой политики, то вы должны были заметить, что 10 февраля состоялось эпохальное знаковое событие. Скончался великий магистр Мальтийского ордена, того самого, кого вы упомянули в связи с Павлом I. Поэтому товарищ Богданов просто остался на короткое время без руководства и, соответственно, не смог воплотить все глубокие планы, которые были, предусматривались его выдвижением. Что касается всех остальных результатов, если говорить серьезно, то не стоит преувеличивать все-таки возможности по рисованию результатов выборов. Это все-таки можно корректировать, эти результаты, их можно несколько видоизменять в те или иные стороны, но основные базовые соотношения изменить нельзя. Это обязательно можно делать только с использованием публичных механизмов. То есть, если бы администрация президента действительно бы решила поменять КПРФ в качестве своего верного союзника в Государственной Думе и реальной, действительно, второй ноги власти, то, конечно, она могла бы развернуть пропагандистскую кампанию и добиться того, чтобы Геннадий Андреевич занял там третье место. Четвертое, безусловно, это, я думаю, смешно, но третье – это было абсолютно реально. Тем не менее, этим результатом в условиях абсолютно управляемых выборов, я думаю, нам наглядно было показано, что Геннадий Андреевич устраивает действующую власть.
Виктор Пахмелкин,
пожалуйста. Я не соглашусь с Ильей, что у господина Богданова плохо с начальством. С его начальством все в порядке, но живо, здорово и, в общем, гораздо ближе, чем было сказано. Ясно, что для чего, собственно говоря, господин Богданов и на какие деньги участвовал в выборах. Вот. Что касается оценки Зюганова и КПРФ, то, вы знаете, есть, конечно, у меня некая досада и обида, что, может быть, благодаря Зюганову и его окружению Россия оказалась лишена мощного, серьезного социал-демократического движения, которое крайне необходимо, которое позволило бы все-таки удержать страну в рамках и демократического развития, так сказать. И вот я же помню 96-й год, когда, в сущности, Зюганов был близок к победе, ну, или, так сказать, по сути, даже победил.
Ну,
собственно говоря...
это легенда.
Да, по крайней мере, он имел реальный шанс победить. И, собственно говоря, почему он проиграл? Почему против него, так сказать, были восстановлены все, так сказать, антикоммунистические силы? Почему сплотились эти силы? Потому что, собственно говоря, риторика его и реальные действия создавали угрозу конституционному строю. И, так сказать, такой вместо вменяемой легальной социал-демократической оппозиции мы получили нетких отмороженных радикалов. Хотя сам Зюганов, конечно, совсем не такой человек, это понятно, мы его знаем давным-давно. И, в сущности, по взглядам это своим, конечно, он гораздо ближе к социал-демократам.
К эсерам.
Да, ну, не важно, в сущности это.
Народнику.
Вот, народнику. Итогом стал полный разгром, в общем, социал-демократического движения, так сказать, его распад. А именно на этой базе, конечно, могла быть самая серьезная, сильная оппозиция.
В общем, вы «Справедливую Россию» списали со счетов. Вот. Ну, что делать?
Ну, «Справедливая Россия» тоже, извините, имела свои шансы, но, собственно, но им не воспользовался. Это как бы это отдельная история.
Это мы еще обсудим, да. Чтобы было приятно Илье Пономареву. Я добавлю тут просто одну красочку, что в разгар этой избирательной кампании господин Богданов съездил в Нью-Йорк, получил как раз признание своих полномочий в качестве руководителя некой действительно масонской ложи. Собственно, это известно, но всякий волен заниматься тем, что ему хочется в рамках закона. А что касается государственного масонства, ну да, вполне возможно, что приятно иметь вот такую вот организацию подконтрольную, еще и там, государственные националисты, государственные демократы, государственные масоны. Разнообразие гарантируется. Ну давайте еще вопрос. Муслим из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
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 Вот меня смущает три вещи. Позвольте, пожалуйста. Я лично видел, что сторонники Медведева работали очень хорошо. Тут не поспоришь. Но меня смущает другое. Как эти пустые холодильники могли голосовать за Медведева, да? А потом за Зюганова по всей стране около 40% голоса, понимаете?
Ну, это откуда ж?
Спасибо.
Ну... Вот как люди, которые живут плохо, голосуют за Медведева? Илья, может быть, вы объясните нам, как представитель партии, которая Медведева, скажем, в кавычках выдвигала, или довыдвигала, там, «Единая Россия» официально выдвигала, а вы поддерживали?
Просто я хочу сказать, что когда человек голодный, когда человек абсолютно обездоленный, когда ему нечего есть, то он не думает ни про какие преобразования. Он думает про стабильность. Он думает про то, как бы не потерять вот ту вот плошку с нищей похлебкой, которая у него есть. И хорошо известно, что какие-либо преобразования, какие-либо реформы, какое-либо революционное движение начинается тогда в обществе, когда в нем начинается подъем. И именно поэтому люди, которые борются на грани выживания, они действительно голосуют за действующую власть. И наоборот, люди, которые сейчас живут в крупных городах, которые начали ощущать на себе экономический подъем, которые начали думать о том, почему они так плохо живут, и почему и как можно жить лучше, эти люди голосуют за оппозицию.
А ваше мнение, Виктор
Валерьевич? Я соглашусь, что здесь есть определенные резоны. Но еще один фактор, конечно, это зомбирование, безусловно. То есть человек, особенно для России это характерно, хотя, думаю, не только для России, когда вам внушают каждый день, причем-то с основных средств массовой информации, что вот эта власть, и только эта власть способна обеспечить вам и стабильность, и процветание, так сказать, и развитие. И когда вы видите, благодаря экономической конъюнктуре, что да, благосостояние ваше, ну не то, что, так сказать, сильно растет, но, по крайней мере, не ухудшается, зарплату, пенсию не задерживают, ну что-то и происходит. Мне один водитель, не самый, так сказать, богатый, московский, говорит, почему он голосует за нынешнюю власть? Он говорит, ну нынешняя власть как бы ворует, конечно, так сказать, но делится. Вот. Но она с прибылей ворует. А как бы вот не пришло следующее, когда будет воровать с убытков. Вот это психология очень многих людей. Это человек, он дозрел до того, чтобы это сформулировать, но а кто-то этим руководствуется совершенно инстинктивно. Так что ничего удивительного, когда в руках у действующей власти такое мощное оружие, как основные средства массовой информации, и она научилась манипулировать массовым сознанием, то, в общем, нет ничего удивительного, что люди, может быть, даже голосуют вопреки собственным интересам, но в соответствии с собственными настроениями.
Но есть, в общем, и слой людей, которые выигрывают, с другой стороны, это слой тоже за статус-кво. Все-таки я не знаю, насколько правильно, где-то порядка 20% это определенно выигравшие, так сказать, от того, что происходило в последнее время. Или я не прав, Илья?
Нет, безусловно, есть люди, которые выиграли от того, что сейчас происходит. Особенно это те люди, которые работают в крупных государственных компаниях. Но подавляющее большинство, конечно, жить лучше не стало. И разрыв между богатыми и бедными за последние годы вырос выше всяких приличий.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в программе «Время политики», в которой участвуют председатель экспертного совета партии «Гражданская сила» Виктор Похмелкин, депутат Государственной Думы фракции «Справедливая Россия» Илья Пономарев после выпуска новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Москве начинается бессрочная акция в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Сторонники оппозиции намерены каждый день проводить одиночные пикеты у здания Генеральной прокуратуры. Вдова Александра Литвиненко считает, что избранный президент России Дмитрий Медведев может пойти на сотрудничество с британским следствием по делу об отравлении ее мужа. В интервью «Радио Свобода» Марина Литвиненко заявила, что для Дмитрия Медведева это будет шанс показать свою независимость как политика и президента. В Москве студенты Российской академии музыки имени Гнесиных провели в понедельник акцию против выселения из общежития. Ранее прокуратура Москвы предписала до 11 марта освободить здание общежития под предлогом необходимости ремонта. Другого помещения студентам не предоставили. Евросоюз обеспокоен в связи с тем, что Россия, возможно, ведет дело к признанию независимости Абхазии от Грузии. Такое мнение выразил представитель ЕС по внешней политике Бенито Феррера-Вальднер через несколько дней после одностороннего снятия Москвы ограничений на связи с Абхазией. В Нагорном Карабахе в результате перестрелки погибли двое граждан Азербайджана, еще двое мирных жителей получили ранения. На севере Ирака, в городе Сулеймания, сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля были ранены по меньшей мере 26 человек. В центре Багдада жертвами взрыва стали пятеро военнослужащих США, еще трое были ранены. Соединенные Штаты помогут Польше модернизировать ее вооруженные силы в рамках программы по размещению элементов американской системы ПРО на польской территории. Об этом заявил президент США Джордж Буш после переговоров в Вашингтоне с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Президент Сербии Борис Тадич подтвердил, что досрочные парламентские выборы будут назначены на 11 мая, и они пройдут вместе с уже ранее объявленными выборами в органы местного самоуправления. Полиция индийского города Тхарамашла запретила проведение символического марша возвращения домой тибетских беженцев. В Софии похищена картина Василия Верещагина. На Шибке все спокойно.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей студии глава экспертного совета партии «Гражданская сила» и председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин, депутат Государственной Думы фракции «Справедливая Россия» Илья Пономарев, телефон 8-800-200-22-12, бесплатный для жителей всех регионов России, а вот что-то нам только Москва звонит, я смотрю, смски плюс 7-903-743-2801, пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Я хотел бы все-таки оппозиции ваших партии немножечко послушать, поскольку обе партии в роли младших партнеров власти поддерживали выдвижение Дмитрия Медведева. И вот интересно посмотреть, что получили «Справедливая Россия», «Гражданская сила» за свою склонность к компромиссу. Вот. Я, кстати, напомню слушателям, что «Справедливая Россия» Сергея Миронова считает себя левой, социалистической, а «Гражданская сила» Михаила Борщевского истинно правой, либеральной, правее Союза правых сил. И вот такие разные партии и одного человека поддержали. Вот я тогда спрошу Илью Пономарева, вы что, верите, что Дмитрий Медведев будет проводить социалистическую перераспределительную политику? Или это ваша партия решила так вот присоседиться к вождю?
Да ради бога, то есть какая социалистическая политика? Естественно, новый президент будет проводить примерно тот же самый курс, что проводил и предыдущий президент. И мотив, что мы поддерживаем Дмитрия Анатольевича Медведева, он совершенно в другом. Я когда шел на выборы, избирался у себя в регионе, я всем нашим избирателям объяснял таким образом разницу между «Справедливой Россией» и КПРФ. Потому что итог, цель нашего движения мы видим одинаково, социалистическое государство. Но мы видим по-разному методы достижения этой цели.
Но вы с цветами к памятнику Сталина не ходите. Это плюс, конечно.
Ну, у каждого, пока, наверное. У каждого свои символы. То есть я вообще считаю, что фетишизировать то есть, те или иные то есть, моменты истории является абсолютно неправильным. Да? Еще раз скажу, важно, какую мы проводим политику. И важно то, что наша партия ориентирована на результат. Она ориентирована на то, что мы добиваемся хоть какой-то части из тех целей, которые мы декларируем. Для того, чтобы это делать, необходимо иметь нормальные конструктивные отношения с действующей властью. Выборы нового президента, я думаю, что ни у кого не было сомнений о том, кто будет новым президентом. Это хороший способ для того, чтобы этого достичь.
Ну, то есть вы социалисты-монархисты?
Нет, мы социалисты-прагматисты.
Понятно. Значит, Виктор Пахмелкин, то же самое по поводу гражданской силы. Гражданская сила даже провела специальный съезд. Съезд принял резолюцию, призывающую голосовать за Дмитрия Медведева, поскольку, цитирую, партия уверена, избрание Д.А. Медведева президентом РФ открывает широкие возможности для дальнейшего укрепления в политической системе страны демократических устоев. Вот вы что, верите, что Дмитрий Медведев будет проводить либеральную демократическую политику, или, опять же, вы вот примерно так же прагматически, так сказать, обустраиваетесь при новом царе?
Я самый опытный политик в гражданской силе. Поэтому и на правах самого опытного, самый скептический. Поэтому, конечно, так сказать, далеко не все перлы резолюции я внутренне поддерживаю. Но общую, так сказать, идею о поддержке Медведева, да, я поддержал. Считаю, что это нормальное прагматическое решение, связанное вот с чем. Разумеется, нынешний кандидат и уже президент может главным образом опираться только на союз бюрократии и крупного капитала. Так сказать, и будет именно эту линию, прежде всего, отрабатывать. Вот. Тем не менее, что делать в этой ситуации маленькой, слабой либеральной партии, или, скажем, даже более маленькому, слабому либеральному движению? Значит, так сказать, вставать в оппозицию, оппозиция этому режиму по определению невозможна, она маргинализируется на второй день. Значит, или все-таки попытаются использовать маломальский канал для какого-то влияния, для того, чтобы смягчить, либерализовать курс, проводимый новой властью. Mm-hmm. Больших иллюзий на этот счет у меня нет. Но, собственно говоря, выбор между маргинальной оппозицией и, так сказать, легальным сотрудничеством с властью, не отступая при этом от, так сказать, либеральных принципов и ценностей, я полагаю, что этот выбор вполне возможен. Более того, в истории либерального движения России такой выбор делался многократно и не вызывал вопрос, сколько раз мы сотрудничали, скажем, с администрацией Ельцина. При всем при том, что, мягко говоря, она не вызывала, так сказать, восторгов с либеральных позиций. Но она это как-то глаза закрывали.
Ну а где критерии? Вот, предположим, при номинальном президенте Медведеве премьер Путин будет реально руководить и дальше страной, будет плодиться бюрократия, будут госкорпорации новые создаваться, оппозиционеров будут сажать там по сфабрикованным делам и не по сфабрикованным, так сказать, за экстремизм. А вы будете увещевать власти?
Нет, я думаю, что хуже, чем при Путине, не будет. Я никогда не поддерживал Путина и считаю, что он совершил целый ряд серьезных, скажем так, ошибок. Что позволило стране, так сказать, сильно в сторону идти с пути демократического развития. Вот Медведев пока еще ничего не совершил, он только пока говорит. Кстати, на 90% говорит правильные вещи. С правильными, с позиции вот, либеральных взглядов. Про правое государство, про борьбу с коррупцией, про защиту там, бизнеса. Это все его слова, так сказать, и из предвыборных, и не из предвыборных.
Но по делам судите.
А по делам будем судить, когда все, собственно говоря, начнется. Все может быть. Понимаете, я еще раз, я не хочу ничего зарекаться. Я не думаю, что Медведев будет хуже, чем Путин. Вот. Но мне кажется, что жизнь может заставить вносить некоторые коррективы в государственное строительство. Здесь, собственно, главные претензии сегодня. Как я понимаю, кстати, не только у нас, но и вообще у всех людей, которые причисляют себя к демократическому движению. Что нужна политическая реформа, как я уже говорил, которая за собой повлечет и административную, и судебную, должна повлечь, во всяком случае. А значит, так сказать, какие-то изменения в экономике произойдут.
Илья Пономарев, а у вас где критерии, собственно? Вот когда переменится ваше отношение или может перемениться? Вот смотрите, Медведев говорит, а Максима Резника сажают, вы там пишете какие-то поручительства, как депутат, чтобы его выпустили хотя бы на время этого следствия, а все это игнорируется. То есть практика-то продолжается прежняя, подавление оппозиции?
Практика продолжается прежняя. Более того, я абсолютно не понимаю тех людей, которые говорят, что Медведев, он будет более либерален, чем Путин и так далее. Я как раз считаю, что объективная логика, поскольку как раз у него имидж более либеральный, чем Путина, то естественным образом он будет проводить менее либеральную политику, чем Путин. Я считаю, что при нем количество гаек, которое будет закручено, их будет гораздо больше, чем при Путине. Я еще раз говорю, что мы в своей поддержке или неподдержке исходим из совершенно других критериев. Мы говорим о том, что мы находимся в оппозиции тому курсу, который на данный момент проводится. Мы категорически не приемлем либеральных идей в экономике. Мы как раз некоторые из тех вещей, которые вы перечислили там относительно госкорпораций, как раз вот скорее это поддерживаем, да?
Чтобы больше удалось из них денежек вывести бесконтрольно?
Нет, просто мы считаем, что без национализации, без пересмотра итогов приватизации страна никуда дальше не продвинется. И это нормальная левая позиция.
Эта позиция не будет реализована. Если эти корпорации, они фактически не подконтрольны даже счетной палате, понимаете, выводятся туда деньги, и вы не можете проконтролировать.
Эти корпорации являются некоммерческими организациями, которые аккумулируют те деньги, которые сейчас идут на инвестиции в американскую экономику, на финансирование войны в Ираке, вместо того, чтобы быть инвестированными у нас здесь дома.
На борьбу с Аль-Каидой.
Это так теперь называется.
Ну, давайте, слушатели, еще Иван из Москвы давно ждет. Пожалуйста, ваш вопрос Илье Пономареву и Виктору Похмелкину.
Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил, я считаю, что вы не совсем точны. Прежняя политика не продолжается. Она существенно ужесточается. Если раньше лидеров демократического движения он какое-то время просто изолирует на день-два и так далее, то теперь уже речь идет о годах заключения, неизвестно за что, непонятно за что. Экономическая ситуация в стране абсолютно беспросветная, экономика полностью разрушена, и промышленность, и сельское хозяйство. Власти до этого никакого нет. страна полностью расколота, абсолютно расколота. И существовать в таком состоянии государство с тем просто не в состоянии. Единственный только вопрос, каким образом она коллапсирует, взорвется, не дай бог, или что-то еще.
Что-то вы мрачно настроены. А как же сияющие города, витрины, потребление, кредиты, машины? Вы этого ничего не видите?
Я вижу.
Ну так это же, видите как, народ этого хочет.
Это свидетельство именно расклад. Чего хочет народ, мы не знаем.
Как не знаю, он ведет и голосует.
А вы в этом уверены?
Ну кто-то идет и голосует.
Там были пустые списки.
Ну, не пустые, конечно. Ну, вот хорошо, опять вся та же тема. Раскол, раскол, раскол и ужесточение. Вот я к этому добавлю тогда. Вот господин Путин тут отвечал на вопрос немецких журналистов о Михаиле Ходорковском и сказал такую фразу, что, типа, каждый может обратиться к президенту с просьбой о помиловании. Вот обратится ли Ходорковский, помилует ли, ну, уже, наверное, не Путин, а Медведев, Илья, пожалуйста, вам, как бывшему соратнику этой самой компании, наверное, можно ответить? Вы знаете Ходорковского?
Ну, я думаю, исходя из его характера, что он не обратится. Хотя я бы считал, этот шаг был бы рационален. Потому что, на мой взгляд, самая правильная бы его стратегия была, это чтобы о нем не забывали. Это то, чтобы о нем говорили. И практика показала, что в условиях заключения он этого добиться сейчас не может. И поэтому, выйдя любым способом на свободу, он мог бы сделать гораздо больше, чем оставаясь в Чите.
Но рационален ли такой шаг, как помилование для власти? Если Ходорковский эмигрирует или и будет молчать, это одна ситуация. Если он приедет в Москву и будет гулять вместе с несогласными и давать интервью, это другая ситуация, правда?
Я думаю, что заставить Ходорковского эмигрировать будет очень сложно. Поэтому я думаю, что его не отпустят.
Давайте послушаем Виктора Похмелкина.
Нарушение помилования означает, что человек признает себя виновным. То есть, фактически, Ходорковский, если сделает такой шаг, он перечеркнет всю свою позицию, которую он и его адвокаты занимали по делу.
А не может быть помилование без прошения? Нигде это не написано?
Нигде
нет закона о помиловании?
Нет, закона нет, нигде это не написано, но практика такова, что...
Конституция просто говорит...
Все-таки личная позиция самого... Нельзя помиловать вопреки воле осужденного.
По-моему, амнистировать только.
И помиловать тоже. Как раз помиловать-то в первую очередь, потому что амнистия – это акт нормативно, распространяется на неопределенный круг лиц. А помилование – акт индивидуальный, он касается конкретного человека. И вот здесь без согласия его. То есть он может быть там не прошение, но он должен дать согласие. Помните историю с ГКЧП, когда все согласились на амнистию, правда, да? И только генерал Варенников отказался и, так сказать, довел процесс до конца, и, кстати, был оправдан вот, по этому делу. Так что, я не знаю, на мой взгляд, это серьезные морально-политические потери, когда вот меняется позиция, то есть человек фактически, так сказать, признает эту власть раз, признает ее право вершить суд и не миловать два, и, на мой взгляд, человек, который с этим вышел, ну, лишается морального права быть лидером оппозиции. А значит, а Ходорковский, не будучи лидером оппозиции, собственно говоря, перестает быть серьезной политической фигурой.
Ну, знаете, это логика такая. Вот революционеры, они осуждали своих коллег, которые подавали прошение о помиловании.
Нет, я без осуждения
говорю. Но это революционная логика.
Я говорю без осуждения. По-человечески я бы очень хотел, чтобы Михаил Ходорковский оказался на свободе. Вот это безусловно так. Но, повторяю еще раз, если мы говорим о Ходорковском политике, то, на мой взгляд, с прошением о помиловании он гораздо больше потеряет, чем приобретет.
Или я категорически не согласен с этой точкой зрения, потому что если человек считает эту власть нелегитимной и незаконной, это просто с революционной точки зрения, да, любые акты, которые сдаются этой властью, в том числе акта помилования, являются ничтожным. И в этой ситуации прошение о помиловании ничего не добавляет, но оно дает возможность заниматься реальной политической деятельностью.
Ну, если возможно, это деятельность.
Если власть хитрит, обманывает, так сказать, предает, то это, значит, можно, получается, и оппозиции. Далеко, по-моему, так не уплыть и не уехать.
Ну, в общем, мы увидим, вернет ли Медведев сосланных Путиным из глубины сибирских руд. Или начало нового царствования омрачит новый басманный процесс. Елена Николаевна, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Ну, сначала скажу, что можно не сомневаться, что не вернет, и думаю, что ваши гости в этом тоже не сомневаются. Но я хочу вот что сказать. Вот ваши, не знаю, кто из ваших гостей сказал, что он объездил 15 городов и...
Илья Пономарев.
Илья Пономарев, ну вот меня удивляет это очень. А как он считает вот то, что с экранов телевизоров, со всех каналов, во всех роликах и в новостях и в прочих передачах не пропадал ни на один день, ни на полчаса господин Медведев? Это не пропаганда?
Пожалуйста,
мне кажется, это верх цинизма. Вот говорит, что он не видел нигде пропаганды, когда пропаганда...
Да он сам должен был агитировать, поскольку его партия поддержала. Может быть, никто не агитировал, а Илья Пономарев и сагитировал наш народ.
Нет, я не занимался непосредственно агитацией. Более того, я могу сказать, что там, где наша партия активно занималась агитацией, как, например, в Якутии или в Ярославле, она была тут же снята с выбора.
Вот это и расплата, понимаете? Вы вступаете в такие... интимные отношения с Кремлем, а потом вас в Ярославле снимают с выборов, в Якутии чуть-чуть не снимают.
Мы не вступаем
это все
в
плата за такие сделки.
Михаил, мы не вступаем в интимные отношения с Кремлем, как раз наоборот. Когда начинается хоть какое-то взаимодействие, нас тут же видят конкурента и публично расстреливают. Это совершенно очевидно.
Пока не расстреливают.
Ну, главный враг.
Судят.
Ну, вы знаете, в ходе избирательной кампании, да, которая была осенью, у нас сколько людей было заключено за решетку, вынуждено было покинуть страну и так далее. Мы были главной оппозиционной силой, а не какие-нибудь.
Сами повыкидывали, при всем при том. В том числе и по указанию Кремля. Ну, давайте уж говорить как есть. И мне, честно говоря, странно слышать от представителя партии Сергея Миронова, который, в общем, ну, по-моему, из всех публичных политиков самый любвеобильный по отношению к Владимиру Путину, а теперь уже к Дмитрию Медведеву. Никто другой столь восторженных тонах, так громко, так сказать, в разных ипостасях не говорил. Никто другой так не хотел продления своего полномочий Владимира Путина, хочу напомнить, кстати, и нарушения Российской Конституции. Вот.
Но поэтому, справедливая Россия, это
конечно,
такой Ноев
отдельные
ковчег.
Члены партии могут иметь другую точку зрения, но поскольку партия лидерская, совершенно очевидно, потому что убери Сергея Миронова, не будет справедливой России на сегодня, то мне кажется, что все-таки это не очень точно, вот это такая формулировка. Был, конечно, шанс, опять же, был у вас шанс стать реальной оппозицией, помните, на выборах в Ставрополе, где вообще победил?
Да. Ну, сейчас отменят результаты этих выборов, между прочим, там уже дело в суде,
кстати. Миш, что случилось? И туда приехал Миронов и, так сказать, перечеркнул эти результаты, сказал, ничего не будем выдвигать своего губернатора, хотя вся компания шла на выдвижение мэра кандидатом в губернатор, на отставке Чернобырова.
Мэр теперь убежал и под следствием, спикер Думы под следствием, 4 депутата хотят их лишить мандатов. Это вот, пожалуйста, вам платят за сотрудничество власти.
Но самое главное, что все это было сделано, так сказать, по согласию полного лидера партии. Он сам, так сказать, все это санкционировал. Он ни на йоту не боролся за этого человека, как и за многих других. Я там про себя не говорю, у меня были отдельные истории, никогда не было, так сказать, хороших отношений с Мироном. Там же был Евгений Розман в Екатеринбурге, человек, который вообще сделал самое сильное отделение в стране, и там был бы колоссальный...
А теперь они 7% на выборах
не получили. По указанию администрации президента его выкинули из списков, так сказать. И, кстати, сейчас вы Свердловскую область провалили в итоге.
Виктор, понимаю, что у вас говорит личная обида за результаты этих выборов. То есть это совершенно понятно.
В Екатеринбурге пострадавшая и гражданская сила, и справедливая Россия. Никто не взял 7%. У вас там 6 с чем-то, у гражданской силы 4. Ну, результаты не выдающиеся.
Вы, наверное, уже поняли, что я очень бы хотел, чтобы в стране была сильная социал-демократическая партия. Это России нужно. Не потому, что я сам эти взгляды разделяю, просто действительно объективная потребность. К сожалению, благодаря Геннадию Зюганову и Сергею Миронову мы так и не можем сегодня...
Ну, очень интересно хотеть социал-демократическую силу, при этом находясь в праволиберальной партии, при этом допуская для себя возможность возглавить список социал-демократической партии по Пермской области, и тут же перебегая в праволиберальную партию. Это очень последовательная политическая
позиция.
А вы знаете,
сегодня это не имеет никакого значения. Когда у власти бюрократия и крупный капитал, так сказать, и либералы, и социал-демократы левее, всегда, понимаете? И здесь вполне возможен союз.
Народный фронт?
Вполне возможно либеральное крыло в социал-демократической партии и вполне возможно чуть более левое крыло в либеральной партии.
Илья, а вы не это помните, как были народные фронты в 90-89 году? Там, знаете, монархисты и социалисты, по-моему, шли под одним знаменем.
Ну и чем это закончилось? Я вот всегда был
победой
принципиальным...
Победой антикоммунистической революции.
Ну, вот именно что. То есть, поэтому...
Благодаря чему вы сидите здесь в эфире?
Под знаменем Народного фронта можно, чтобы победили только буржуазные силы.
Так бы вы сидели и изучали политэкономию
Испания,
марксизма.
И был бы счастлив, как и большинство населения страны.
Кстати, в вашей партии есть сейчас социальные либералы, так сказать, люди, либеральные взгляды, Оксана Дмитриевна, там, Иван Горчев. И, по-моему, они вполне, так сказать, там могут ужиться, не знаю, уже сойдутся ли, так сказать, с руководством партии, но по взглядам своим вполне. Так что ничего в этом, так сказать, драматичного я не вижу.
У нас сильное леволиберальное крыло, но здесь главное, что они левые.
Да, точно так же и в гражданской силе, так сказать, может быть, более социально ориентированная группа людей, которые в данном случае я представляю. Поэтому в последних двух думах, так сказать, 80% голосования у меня было, так сказать, близко к компартии. Даже не то, что там, а к компартии. И это потому, что мы сейчас находимся в оппозиции. Оппозиция волей-неволей, знаете, сближает свои взгляды. Вот это не помешало нам выступить, так сказать, инициатором выдвижения одного кандидата. Как бы это же не было никаких противопоказаний.
Ну, давайте еще один звоночек. Николай из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Доброй ночи. В общем, Ходорковского нужно давно уже было по УДО досрочно освободить, но видите, как получилось. В нарушении всех этих судят. Я хочу сказать, что, в общем-то, выборы с самого начала, вот это сам день выборов, чем с самого утра отбирали вот эти вот открепительные талоны, там два талона внутри еще для второго тура выборов. Их отбирали и говорили, вам больше не пригодится. Это уже было заранее известно, так что они были честными. И я хотел бы сказать, что вот Приставкина, самым первым, что сделал Путин, придя к власти, это комиссию по помилованию Приставкина. В общем-то, разогнали, уничтожили. Ельцин в начале своей карьеры амнистировал около 250 000 только в первые годы, к 9 мая. А Путин за все время очень мало, сначала, по-моему, 200 человек к 9 мая, там ветеранам войны было, а потом, по-моему, на последнем 20 всего человек. Так что не только Ходорковского не милуют, но и других.
Давайте мы вот об этом Виктора Похмелкина попросим, как юриста. Все-таки, вот действительно, цифры, количество заключенных в России все время растет и растет. Там за миллион уже, наверное, да? Причем люди сидят многие по мельчайшим каким-то поводам совершенно.
Да, но здесь, понимаете, я вообще небольшой сторонник амнистии, потому что это, когда чехом всех выпускают, как правило, никакой справедливости нет. Вот вроде, что сажать столько людей не надо. Не надо сажать вообще людей, прежде всего, за экономические преступления. Когда человек совершает там убийство, изнасилование, там разбой, понятно, что он опасен, что оставление его на свободе чревато новыми преступлениями. Но экономические преступления, так сказать, должны наказываться, прежде всего, экономическими мерами. Это такая мировая, нормальная мировая практика.
Возмещение ущерба, штраф?
Да, конечно, конечно, крупный штраф, так сказать. Может быть, даже и конфискация, так сказать, имущества в какой-то части. Вполне возможно. Но лишение свободы в данном случае, как правило, не оправдано. Да и что касается Ходорковского, понятно, что он отбывает наказание не за экономические преступления. Во всяком случае, не только и не столько за них. Тем более, что этим же грешили еще очень многие предприниматели, которые сегодня преуспевают. А Ходорковский отбывает наказание как человек, у которого сформировались амбиции публичного политика, вообще публичного политического лидера. Вот. Это было понято властью, причем, поскольку он располагал всеми необходимыми ресурсами для этой деятельности, то, конечно, сильно напугал. Ну, вот, и, собственно говоря, поэтому было принято соответствующее политическое решение. Это не суд, это не правосудие. Осуждение Ходорковского никакого отношения к судебной системе, к правосудию не имеет. Uh-huh. Это элемент, так сказать, политического принуждения.
Да, я еще хотел бы к одной цитате недели прицепиться. Это заявление Владимира Путина тоже в разговоре с журналистами, где он сказал, что Медведев будет более свободен от того, чтобы доказывать свои либеральные взгляды, ну, в отличие от него, естественно. Но и он в хорошем смысле такой же русский националист, как и я. Как вы воспринимаете это заявление? Путин – русский националист. Это опасно для России, многонациональной страны? Илья Пономарев.
Я думаю, что это заявление было сделано от полного незнания того, что такое современный национализм. Это большая проблема действующей власти, то, что она не понимает.
То есть читает Ивана Ильина и не понимает?
Она вообще не понимает, что писал Иван Ильин, между прочим. То есть это совершенно точно, причем этого не понимает никто. Ни Геннадий Андреевич Зюганов, который очень любит цитировать, ни Владимир Владимирович Путин. Да? То есть они не понимают, про что он на самом деле писал. И что самое печальное, то, что они не понимают, в принципе, систему политическую, которая сейчас уже сформировалась в России. Они не понимают природу, что левых политических движений, что правых политических движений. Потому что они не понимают, что такое идеология. У них сформировалась устойчивая идеофобия. И без того, чтобы политические партии, это вот возвращаясь к нашему с Виктором спору относительно того, может ли человек быть сначала справедливой Россией, потом гражданской силе, а потом наоборот, вот для меня это там является совершенно принципиальным вопросом, потому что либо ты стоишь на определенных идеологических позициях, и тогда ты не можешь менять политические партии. и ты говоришь о том, что у партии должна быть идейная позиция. Либо ты считаешь, что это политтехнологические конструкции, которые необходимы в качестве политических инструментов, да, и тогда ты можешь состоять где угодно. Вот действующая власть, и, к сожалению, большая часть, особенно либеральной оппозиции, стоит именно на второй позиции. А левые могут стоять только на первой.
Да, ну, знаете, после этого пассажа путинского, все-таки я думаю, что такого пермского правозащитника за статью, которую он сравнивал идеологию Путина и Гитлера, трудно будет привлечь к ответственности теперь. Ведь и Путин себя назвал националистом, и Гитлер считал себя националистом.
Ну, к сожалению, возражу или нет, в стране идеологических партий, увы, так сказать, и поэтому сохранять верность им это почасто жертвовать своими убеждениями. Иногда для того, чтобы сохранить свои убеждения, надо сменить партию. Вот такова сегодня реальность. Кстати, что и к вам относится в том числе. Теперь по поводу русского националиста. Ну, мне кажется, что это, конечно, неудачный совершенно пассаж, который вызывает серьезные кривотолки. Я не понимаю, почему мне сказать там насчет русского патриота?
Нет, он потом сказал, что настоящий патриот. То есть это знак равенства. Русский националист, он настоящий патриот.
К сожалению, я знак равенства поставить не могу. Потому что для меня националист все-таки это человек, который претендует на некую исключительность нации, которой он принадлежит. Вот. Человек, который, в общем, претендует на некую гегемонию.
Националист от нацист.
Ну, это уже, так сказать, понимаете, дальше уже оттенки начинаются. Вот. Поэтому, что касается политического лидера такого масштаба, то тут надо очень осторожно вообще обращаться с этими словами. Тем более, что прямо скажем, тут только спичку поднеси. И, в общем, может полыхнуть очень-очень серьезно. Вот. А что касается патриотизма, ну, несмотря на то, что это последнее прибежище негодяя, тем не менее, мне кажется, что соединение патриотизма с либеральными ценностями – это то, чего до сих пор очень сильно не хватало либеральному движению России. Я не то, что это удастся Медведеву, но то, что такая задача действительно стоит перед либеральным движением, это правда, ее рано или поздно придется решать.
Но если вы посмотрите на исторический пейзаж, скажем, и на белое движение, и на русских либералов, они в той или иной степени были именно русскими националистами, почему и поимели проблемы в борьбе с большевиками, так сказать, не смогли справиться вот с этим национальным фактором. А что касается вот национализма, о котором сказал нынешний президент России, знаете, ну, может быть, он просто получает удовольствие вот от текстов, подобных тому, которые я сейчас процитирую. Знаете, вот, например, наши демократические писаки и оппозиционеры поливают нашу страну грязью, отрабатывая деньги, которые им платит Запад. Эти оппозиционеры существуют на деньги США и являются послушными псами своих заокеанских хозяев. И так далее. Знаете, кто это писал? Это ведь не Леонтьев, не Юрьев и не Марков. Это из выступления Йозефа Геббельса в марте 1933 года. Вот очень такие параллели тяжелые возникают, когда вот это все слышишь и видишь. Спасибо всем. Вел передачу Михаил Соколов. Нашими гостями были Виктор Похмелкин и Илья Пономарев. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Достигнет ли успеха акция непримиримой оппозиции за освобождение лидера питерского «Яблока» Максима Резника? Об этом беседуем с активистом Объединенного гражданского фронта Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».